Дорогие дети, в прошлый раз мы начали с вами говорить об убийстве и зависти, о первом убийстве на земле, об убийстве Авеля его братом Каином. Я снова повторяю, дети, берегитесь зависти. Внешнее неравенство существует. Одни люди талантливы, другие нет. Одни красивы, другие нет. Но завидовать нечего, потому что во Христе, который дает нам новое сердце, все становятся одинаковыми, одинаково дорогими и ценными, и одинаково им любимыми. Но возвратимся к Каину. Он поддался низкому чувству зависти, а это привело его к ненависти. Ненависть привела к злобе и гневу, а гнев – к страшному преступлению. Каин нападает в поле на своего пастуха-брата и убивает его. Он стоит над бездыханным трупом Авеля и не чувствует сожаления, не плачет, не убивается. Он не называет брата нежными именами, не просит у него прощения, не пытается остановить кровь, не приводит чувство холодное тело убитого. Каин бежит с поля, оставляя позади убитого брата. Он уходит мрачный, озлобленный, ожесточенный. И когда Господь спросил его, где брат твой, Каин отвечает, не знаю, разве я сторож брату моему? Это была ложь. В его словах не было раскаяния. А когда нет раскаяния, тогда нет и прощения. И человек должен нести наказание за свой поступок. И потому Господь сказал Каину, ты что сделал? Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. Теперь проклят ты на земле, изгнанником и беглецом будешь ты на ней. Какая ужасная участь! И Каин пошел от лица Господня, пошел осужденный Богом, родителями и самой землею. Неудивительно, что из его груди вырвалась жалоба. Наказание мое больше, нежели я могу снести. Его самым ужасным наказанием было угрызение совести. Нечистая совесть, самый ужасный палач. Голос совести преследовал Каина. Он понимал, что совершил ужасное преступление и причинил страдания матери и отцу. Интересно описал мучения Каина поэт и писатель Виктор Гюго. Поэт изображает Каина беглецом, скитальцем в пустынных местах. Вот он приходит в долину, чтобы отдохнуть под вечер. Он окружен своими близкими, детьми, внуками. Он ложится, чтобы уснуть. Но, подняв голову, видит на небосклоне открытый глаз, прямо направленный на него. Чтобы избавиться от этого видения, он бежит из тех мест. Он идет 30 дней и 30 ночей. Идет бледный, молчаливый, дрожа от каждого шороха. Он выходит на берег моря, но глаз следует за ним и все глядит на него. «Спрячьте меня!» — кричит он своим близким. Его скрывают в шалаше. «Теперь ты ничего не видишь?» — спрашивает Каина маленькая внучка Цила. «Я опять вижу этот глаз». Сын окружает его стеной из бронзы. Но Каин продолжает жаловаться, что глаз по-прежнему глядит на него. «Его прячут в каменной башне. Исчезли глаз?» — спрашивают его. «Он продолжает смотреть», — отвечает Каин. Наконец он решает жить в гробнице. Его спускают в подземелье, приваливают камень к выходу. Но и там он видит устремленный на него взор громадного глаза. Что это за глаз, так пристально глядевший на Каина? Это глаз Божий. Это Каина совесть. От совести нельзя убежать, потому что она у нас в глубине души. Хотелось бы заставить ее замолкнуть, но это невозможно. Стараешься думать о другом, стараешься не думать о совершенном зле, но это оказывается невозможным. Покидаешь общество, вещи, которые напоминают о преступлении, но совесть следует за нами. Едешь путешествовать, уезжаешь далеко-далеко, в чужие страны, в другой мир. Напрасны усилия. Воспоминания о совершенном преступлении сопутствуют нам, преследует повсюду, как глаз, который преследовал Каина. С совестью нельзя шутить. Это присутствие Бога в нашей душе. Нельзя также пренебрегать ею. Слово Божие говорит, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Если вы сеете зло и не каетесь, вы пожнете только тревогу и страдания. Об этом позаботится ваша совесть. Очистить совесть можно только полным покаянием пред Богом и получением прощения от Господа Иисуса Христа. Христос был распят на кресте за грехи всего мира. И если мы приносим Ему свои преступления с покаянием, Он, видя искреннее желание избавиться от зла, снимает с нас грех и прощает нас. Однажды старый мельник сидел у порога мельницы и отдыхал. К нему подошла женщина, предложила купить у нее водки. Он не пил и отказался, и никак не мог понять, почему она предлагает ему этот вредный напиток. Он пристально посмотрел на нее, и она содрогнулась от этого взгляда. «Почему вы так смотрите на меня? Я ничего дурного не сделала». Мельник продолжал молча глядеть на нее. «Я ничего дурного не сделала», — повторила она, все более и более смущаясь от этого пристального взгляда. «Вы как будто хотите пронзить меня своим взглядом. Ради Бога, перестаньте глядеть на меня, оставьте меня в покое». Но через несколько минут, под влиянием устремленного на нее взгляда, она воскликнула. «Ах, я вижу, что вы все знаете. К чему же скрывать? Хорошо, я вам сознаюсь. У меня был один...» «Один?» — строго спросил он. «Да, один ребенок». «Один?» — снова спросил он. «Боже мой! Кто же вам сказал все это? У меня было двое, но я ничего дурного не сделала». «Ничего дурного?» — спросил он, не сводя с нее глаз. «Боже мой, ну что же это за человек? Хорошо, я признаюсь, я убила двоих детей». Сказав это, женщина бросилась бежать. Какой потрясающий рассказ, дети! Если взгляд человека может производить такое сильное впечатление на виноватую душу, может так живо напомнить ей о преступлении, какое же действие может произвести взгляд того, кто проникает в сокровенные глубины души, очи которого слишком чисты, чтобы глядеть на зло? Под этим взглядом нераскаявшиеся грешники будут когда-то вопить: «Горы, падите на нас, и скалы, сокройте нас от лица предвечного». Книга Откровения, 6 глава, 16 стих. В тюрьмах принято оставлять в тяжелых дверях глазок, то есть малюсенькое окошечко, через которое часовой может постоянно наблюдать за заключенным. Даже для невинного человека этот постоянный надзор кажется кошмаром, от которого ему некуда бежать, тем более виновного он может довести до сумасшествия. Над всеми нами всевидящее око Бога. Оно или одобряет то, что мы делаем, и радуется с нами, или укоряет и осуждает нас. Для того, чтобы это око всегда было довольно нами, мы не должны делать ничего такого, что мы хотели бы скрыть от него. Для того, чтобы наши грехи не мешали нашему чистому и открытому общению с Богом, они должны быть омыты кровью Христа. Когда Бог видит на нас кровь своего Сына, Он видит нас праведными, а не грешными, и ради крови своего Сына прощает нас. Всю жизнь мы склонны делать плохое, но Христос за все наше зло уплатил, чтобы мы могли приходить к Нему, просить прощения и получать его. Зоркий глаз Бога и угрызения совести не страшны тому, кто возложил все свое упование на Иисуса Христа. Бог глядит с любовью на тех, кто отдал свое сердце Христу. Из любви к нам Он послал в мир Своего Сына, чтобы мы приняли Его жертву и были спасены. Дети, примите Христа в сердце рано в жизни, и вы получите от Него прощение грехов и новую очищенную совесть. Сознание, что Бог глядит на вас, будет приятным вам, и вместо того, чтобы бежать от Божьего ока, как Каин, вы будете искать его, чтобы всегда быть под этим любящим взглядом. Слава Христу за то, что Он примирил нас с Богом, и нам нечего бояться ни теперь, ни в вечности.